Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Альфонс Даде. Джек. Современные нравы. Посвящение. Посвящаю эту книгу, полную сострадания, гнева и иронии, моему другу и учителю Гюставу Флоберу. Альфонс Даде. Часть первая. Глава первая. Мать и дитя.
«Вначале Дж, ваше преподобие. Да, да, Дж. Имя пишется и произносится на английский манер. Вот так. Джек. Крестный отец ребенка был англичанин, начальник главного штаба индийской армии, лорд Пимбок. Может, вы часом его знаете? Человек в высшей степени благовоспитанный и принадлежащий к знати. О, не сомневайтесь, господин аббат. К самой, что ни на есть знати. И как он вальс танцует. Впрочем, он погиб ужаснейшим образом в Сингапуре уже несколько лет назад, во время грандиозной охоты на тигра, которую устроил в его честь некий Раджа, один из его друзей. Тамошние Раджи, говорят, настоящие царьки. А уж этого-то в тех краях все знают. Как же его зовут? Погодите-ка. Боже мой! Имя так и вертится у меня на языке. Рана, Рама...
Простите, сударыня, — перебил ее ректор, против воли улыбаясь этому словоизвержению и беспрестанному перескакиванию с одного предмета на другой. Ну а что мы напишем после имени Джек?
Опершись локтем на стол, за которым он перед тем писал и чуть склонив голову на бок, достойный пастырь краешком глаза с тонкой усмешкой и присущей духовным лицам проницательностью поглядывал на сидевшую против него молодую женщину, возле которой стоял ее Джек. То была элегантная особа, одетая изысканно по моде и по сезону. Дело происходило в декабре 1858 года. Ее пушистые меха, дорогой черный костюм, обдуманная оригинальность шляпки все говорило о том, что женщина эта привыкла к роскоши, что у нее свой выезд, и от мягких ковров она прямо переходит к подушкам кареты, минуя пошлое посредство улицы. У нее была маленькая голова, отчего женщины всегда кажутся гораздо выше, красивое личико, покрытое нежным пушком, подвижное, смеющееся, освещенное наивными и ясными глазками и ослепительно-белыми зубками, которые она не упускала случая показать. Черты ее лица были необыкновенно подвижны, и что-то в этой занятной мордочке, то ли нижняя губка, чуть оттопыренная от безудержной болтовни, то ли узкий лоб, над которым блестели гладко уложенные и разделенные пробором волосы, указывало на отсутствие здравого смысла, на некоторую ограниченность ума и объясняло, почему эта премилая особа в разговоре то и дело перескакивает с одной темы на другую. Слушая ее, вы невольно вспоминали о тех крохотных японских корзиночках строго рассчитанного размера, которые входят одна в другую, и последняя при этом всегда остается пустой. Чтобы лучше представить себе ребенка, вообразите мальчугана лет 7 или же 8, худощавого, не по летам высокого и наряженного по английской моде, как того и требовало имя Джек. Голые коленки, плоская шапочка с серебряной лентой, плед. Костюм, пожалуй, был по возрасту, но не соответствовал долговязой фигуре и уже сильной шее мальчика. Его замерзшие мускулистые икры буквально выпирали из причудливого одеяния, словно стыдливо протестуя своей преждевременной мощью против него. Мальчик и сам явно тяготился этим. Неуклюжий, робкий, он не поднимал глаз от земли и только временами бросал отчаянный взгляд на свои голые ноги, будто проклинал в душе лорда Пимбока, а заодно и всю индийскую армию, по вине которых его так вырядили. Он походил на мать, но в его наружности было нечто более утонченное, более значительное. То, что отличает освещенное мыслью мужское лицо от смазливого женского личика. Словно бы тот же взгляд, да более глубокий, тот же лоб, но более высокий, тот же рот, только выражавший большую решительность. Мысли и впечатления скользили по лицу женщины, не оставляя ни следа, ни морщин. Они так торопливо, так быстро сменяли друг друга, что из-за этого в ее глазах, казалось, постоянно жило удивление. В ребенке, напротив, ощущалась работа ума. И вид его, чересчур уж задумчивый, мог бы даже вызвать тревогу, если бы не медлительная повадка, если бы не некоторая томность этого мальчугана с робкими и вкрадчивыми движениями, который рос, держась за маменькину юбку. Вот и сейчас, прильнув к матери, засунув руку в ее муфту, он с немым обожанием прислушивался к ее речам, время от времени посматривая на священника и озираясь по сторонам со сдержанным и боязливым любопытством. Он дал обещание не плакать. Лишь иногда подавленный вздох, словно заглушенное рыдание, сотрясал его с головы до пят. И тогда мать кидала на него быстрый взгляд, будто говоря: «Помни, что ты мне обещал!» И мальчик сразу же удерживал вздохи и слезы. Однако заметно было, как сильно он горюет и как боится, что его покинут. Пансион, куда впервые попадают малыши, которые дотоле воспитывались дома, кажется им местом изгнания.